Свобода. У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Список патриотов. Коллективный портрет сторонников войны мы обсуждаем сегодня с руководителем проекта Russian Field Артемием Веденским. Российское общество в большинстве своем, по всей видимости, поддерживает войну против Украины. Но как велико это большинство и кто именно эти люди, одобряющие войну против народа, который в России принято было называть братским, определить сложно. В условиях все более ужесточающегося режима социологические опросы все менее отражают реальность. В стране запрещено называть войну войной. За мнение или информацию о военных действиях, расходящиеся с официальной точки зрения, грозит не только штраф, но и уголовное преследование. Поэтому естественно, что люди остерегаются отвечать на вопросы социологов. Попытки подсчитать уровень поддержки войны все равно предпринимаются и крупными службами изучения общественного мнения, вроде ВЦИОМ, ФОМ и Левада-центр, и небольшими независимыми группами исследователей. Различные опросы показывают поддержку войны в разбросе примерно от 60 до 80%. Существуют при этом и оценки, что эти данные завышают поддержку примерно на 15%. Важно также получить и представление о том, кто именно является типичным сторонником войны. От характера взглядов может зависеть прочность поддержки. Так, политологи Михаил Комин и Кирилл Рогов в своем недавнем анализе для проекта «Re-Russia» утверждают, например, что провоенное большинство рыхлое, называют ситуацию в обществе навязанным консенсусом, который, цитата, «может оказаться неустойчивым перед лицом резких изменений информационного фона или экономических условий». Независимый проект Russian Field с начала войны провел целую серию исследований и опросов об отношении к ней. Руководитель проекта Артемий Веденский, политолог по образованию, еще студентом начал участвовать в полевых исследованиях. Он брал интервью, работал с фокус-группами, а затем вместе с группой молодых коллег создал Russian Field. Проект занимается как коммерческими исследованиями, так и публичной социологией, чтобы, цитата, «представлять, что такое российское общество и на какие сегменты оно делится». В последние месяцы группа уделяет этому особое внимание из-за ситуации с военной операцией, говорит Веденский. Russian Field использует терминологию «военная операция» или «военные действия», чтобы, по словам Веденского, иметь возможность продолжать исследования. На основе опросов проект составил обобщенные портреты сторонников и противников войны. Самые явные факторы – возраст, чем старше человек, тем более вероятно, что он за войну, и достаток, чем беднее себя человек ощущает, тем скорее он против. Веденский в интервью «Радио Свобода» поясняет.
Мы используем для анализа шкалу, которая начинается от «денег не хватает на продукты» и заканчивается «можем позволить купить практически все». Ну, то есть между ними еще денег не хватает на одежду, хватает на бытовую технику без кредита и так далее. Вот. Важно понимать, что эта шкала не говорит о каком-то фиксированном доходе. То есть денег не хватает на продукты, это не значит, что человек там зарабатывает меньше 10 тысяч рублей. А если можем позволить себе абсолютно все, это не значит, что человек зарабатывает там от миллиона рублей в месяц. Это совсем не так. Эта шкала говорит о удовлетворенности своим доходом в первую очередь. То есть она не говорит о каких-то фактических размерах и суммах. Поэтому вот категория, где денег не хватает на продукты, это, безусловно, бедная категория. Но категория, где можем позволить купить себе практически все, это не всегда супербогатая категория. Вот это скорее, да, покупательская способность. Ну, то есть возможность себе что-либо позволить. Опять же, еда может быть разной. Она может быть из, там, не знаю, из магнита, может быть из азбуки вкуса. Квартира может быть разной, машина может быть разной, бытовая техника. Соответственно, здесь нельзя делать вывод о бедных и богатых фактически. Скорее, это бедные и богатые по самовосприятию и по ощущениям. Далее. По поводу того, что бедные, ну, малообеспеченные люди в меньшей степени поддерживают военную операцию. Это абсолютно так, потому что целом мы заметили корреляцию рейтинга там, Путина, корреляцию социального самочувствия и поддержки военной операции. В целом практически одни и те же показатели. И можно сделать вывод о том, что там малообеспеченные люди в меньшей степени довольны положением дел по всем замерам, что в Москве, что в регионах. Там мы сейчас их регулярно проводим. Малообеспеченные группы населения в меньшей степени позитивно оценивают действия власти и федеральные, и региональные, и муниципальные. И малообеспеченные группы также в меньшей степени поддерживают военную операцию, чем там, обеспеченные люди. Если говорить про обеспеченных, те, кто могут позволить себе абсолютно все или там, какие-то блага, которые не могут себе позволить другие, это скорее группа, которая просто довольна своим доходом. Это не говорит о каком-то богатстве. Вот. Это говорит о том, что людям жить комфортно и хорошо. А те, кто говорят, что у них не так много денег, чтобы себе что-то позволить, им жить некомфортно, соответственно, они в меньшей степени позитивно оценивают работу властей всех уровней и в меньшей степени поддерживают военную операцию. То есть вывод здесь такой. Если у человека меньше денег, он меньше доволен всем, что происходит.
Часто есть такой вот персонаж, который говорит, ну да, пенсия маленькая, вот картошку ращу, жизнь не очень. Но вот Путин зато престиж России поднял, вооруженные силы, с нами считаются опять. И это в бедных слоях. Эти люди, по идее, они поддерживают и Путина, и военную операцию. Но в вашей шкале они скорее будут в тех, кому не хватает на еду.
Да, но мы не говорим про абсолютную поддержку или абсолютную неподдержку в той или иной там, финансовой группе, скажем так. То есть даже вот среди, там, если смотреть разделение по доходу, то среди тех, кому денег не хватает на продукты, 39% являются сторонниками военной операции и 34% являются противниками военной операции. То есть в целом здесь делится практически 50 на 50, здесь не учтены затруднившиеся ответить, они скорее относятся к противникам, опять же, но просто об этом не говорят. А вы привели пример с пенсионерами, на самом деле очень хороший пример, потому что действительно людям у людей мало денег, люди чем-то недовольны, но они поддерживают какие-то более, ну, как вы сказали, престиж. Да, такое есть, и это связано с тем, что, ну, мое скорее мнение по, на основе анализа там, всех данных, которые были в том числе качественных, люди старшего поколения скорее, для них важнее скорее коллективистские установки, чем индивидуалистские. То есть если, там, условно, люди моего возраста, люди вашего возраста, среднего возраста, они переживают за себя, переживают за свою семью, переживают за то, что будет дальше, то здесь, то есть они ассоциируют себя со страной в полной мере. Вот, соответственно, люди установок еще Советского Союза. Бедные пенсионеры, условно, они поддерживают военную операцию. Бедные там жители среднего возраста и бедная молодежь, она не поддерживает военную операцию, потому что это напрямую сказалось на них, у них еще много лет впереди и желание расти и развиваться. А такой возможности нет. Здесь скорее связано с этим, ну, я могу с этим связать.
Давайте поговорим о достаточно успешных людях. Довольно много людей, которые активно поддерживают военную операцию. Они отрицательно относятся к украинцам, охотно верят во все, что говорит о них государственная пропаганда, верят Путину и считают, что война – это хорошо. Обычно считается, что чем более состоятельный человек, тем более он независим от государства. Почему-то тут это не работает.
Относительно обеспеченные люди, которые уверены в завтрашнем дне, у них все в целом финансово хорошо, и они понимают, что будет завтра, в следующем месяце, возможно, через там, полгода. Это зачастую бюджетники, очень часто бюджетники. Поэтому здесь корреляция прямая. Я думаю, что все в целом понятно.
Вы слушаете интервью с руководителем проекта Russian Field Артемием Введенским. У микрофона Валентин Барышников.
Российская экономика все больше и больше огосударствовлялась. То есть вот эти люди среднего возраста, у которых все относительно неплохо, это в той или иной степени почти всегда бюджетники?
Зачастую, да. Давайте я вам сейчас просто по процентам. Среди госслужащих и среди бюджетников 62% тех, кто поддерживает военную операцию, и 24% тех, кто ее не поддерживает. Видим, что подавляющее большинство. Сфера здравоохранения, которая у нас тоже, как правило, бюджетная, вот, но не все ассоциируют себя с бюджетными учреждениями. Там 57% поддерживают и 30% не поддерживают. Пенсионеры, к примеру, 63% поддерживают, 19% клиентов меня поддерживают. Если берем сферу ЖКХ, которая тоже в каком-то смысле, ну, скорее муниципальная, да, там 54% поддерживают и 19% не поддерживают, 19% очень мало. А в сфере образования чуть получше, там 52% поддерживают, 29% не поддерживают. Ну, в каком-то смысле интеллигенция. Единственное, здесь выделяется сфера науки, конечно же, потому что среди них лишь 8% тех, кто поддерживает, и 85% тех, кто не поддерживает. И да, и важно еще учесть правоохранительные органы. Ну, они на первом месте среди сторонников военной операции. Среди них 80% оказывают поддержку, а 14% нет. Здесь еще важно понимать, если вот пытаться как-то проанализировать, а почему большинство поддерживает, да, в России в целом, нужно учесть, что в России одна треть жителей — это жители старше 60 лет. Это очень большое количество молодежи, по-моему, 14 или 15%, не помню, надо по данным посмотреть. Молодежь, я имею в виду, это люди до 29 лет, то есть 18-29 в этой возрастной группе, если мы берем совершеннолетие до 29 лет. А это очень мало. Соответственно, когда мы видим какие-то пропорции по возрасту, мы должны понимать, что эти пропорции по возрасту влияют в целом на картину в России. Если у нас одна треть жителей пенсионного возраста, среди которых там 80% поддерживают военную операцию, то, конечно, другой картины на федеральном, именно федеральном уровне мы и не увидим. Поэтому в самом начале, когда все это произошло с конца февраля, мы показываем именно разрезы в возрасте, в доходе, для того, чтобы люди понимали, что, ну, все-таки большинство — это достаточно относительно.
То есть если бы подходить к этому как к маркетинговой задаче, продать спецоперацию, я правильно понимаю, что проще всего спецоперацию продавать бюджетникам любых возрастов?
В первую очередь, да. А во-вторых, это, естественно, пенсионеры. Под бюджетниками я подразумеваю тех, кто сейчас работает на бюджетном финансировании. То есть это больницы, школы, муниципалитеты, управляющие компании, вот подобные люди. А пенсионеры — это те, кто, конечно, кто-то еще работает. Они тоже в каком-то смысле бюджетники, потому что они получают доход от государства. Но здесь дело не в доходе, а дело скорее в возрасте. Потому что люди привыкли к стабильности, пусть и плохой стабильности для кого-то. Они не хотят, чтобы было как-то по-другому, поэтому борются за сохранение того, что у них на данный момент есть. Ну, как борются, я имею в виду, просто поддерживают. Вот ситуация такая. А если вы говорите про там продажу военной операции россиянам, ну, здесь это достаточно легко, учитывая аудиторию СМИ государственных, учитывая то, что сейчас, ну, там еще очень хорошо в 2021 году зачистили независимых политиков. Вот, там большой процент уехал как в 2021 году, так и сейчас в 2022 году. Поэтому в целом сделать это было несложно. Там, я имею в виду Алексея Навального, конечно, всю команду. Вот, и не только их, я имею в виду тех, кто в 2021 году выдвигался там, в Москве, например, независимым кандидатом, где всех поснимали. Ну, то есть это же шло планомерно, это не была какая-то продажа и сразу единовременная поддержка. Нет, людей к этому готовили и очень долгое время накачивали. Вот, и те, кто, ну, аудитория госсми, в основном телевидение, конечно же, сразу это приняла и была очень воодушевлена.
А есть коллективный портрет тех, кто против войны?
Мы здесь делали совместные портреты, чтобы по каждой группе можно было анализировать. Здесь единственное, что при анализе портретов важно понимать, что это не абсолютно. Мы лишь показываем там большинство и меньшинство. Ну, то есть не вся молодежь против военной операции. Как и не все пенсионеры поддерживают военную операцию. Ну, то есть здесь важно понимать, что это не какие-то абсолютные вещи. Вот, я могу назвать несколько критериев, которые, на мой взгляд, самые там, основополагающие являются здесь, кто в большей степени может быть противником. Во-первых, в большей степени противники, ну, естественно, это молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет. К сожалению, до 18 у нас цифр нет, но также было бы интересно посмотреть. Вот, к сожалению, у нас их нету. Дальше, по доходу, это люди скорее малообеспеченные, чем богатые. Скорее малообеспеченные, чем богатые. То есть я не говорю, что это абсолютно. Дальше. Это скорее образованные люди, либо с высшим профессиональным образованием, там, либо с ученой степенью. Дальше. Это, конечно же, москвичи. Вот, потому что в Москве, Москва самый пацифистский регион, многие показали исследователи. Зачастую это сотрудники либо сферы науки, либо сферы рекламы. Ну, то есть те сферы, которые очень сильно пострадали. Вот. Также отметил бы здесь, да, сотрудники сферы культуры и сотрудники банковской сферы. Ну и студенты, соответственно, раз мы говорим про молодежь. также по распределению по источникам информации. Это те люди, которые получают информацию из интернета, а именно из там, Инстаграма, из Телеграма, из сайтов интернет-СМИ. Здесь я подразумеваю, конечно, в первую очередь независимые СМИ, там, ваши СМИ, как «Медуза», как остальные. Дальше это те, кто недоволен положением дел, соответственно, недоволен своим доходом, соответственно, недоволен работой власти, считают, что там военная операция сейчас точно не к месту, мол, зачем нам пытаться что-то забрать, если мы у себя-то порядок навести не можем. Ну, месседж понятный, простой, у всех голова. Также это те люди, которые обсессуют свои сбережения, ну, то есть это их задело напрямую. Это те люди, которые считают, что военная операция идет неуспешно. Дальше. Это те люди, которые считают, что русские и украинцы — это разные народы. И здесь очень важный, на самом деле, момент.
Почему это важно?
Россияне, которые говорят о том, что мы поддерживаем военную операцию, и правильно все Владимир Владимирович делает, это в основном те люди, которые не считают украинцев другим народом. То есть фактически не считают Украину другой страной, а считают, что в этой стране живут те же самые русские люди. Вот, то есть не признают какую-то обособленность, суверенитет, независимость. Те люди, которые не поддерживают военную операцию, они говорят, да, это разные народы, да, это разные государства, поэтому, соответственно, мы в большей степени не поддерживаем то, что сейчас происходит.
Там же есть следующий шаг. Если это наши же люди, но мы их готовы бомбить, наших же людей, то есть мы должны быть на них очень сильно обижены, потому что они не хотят быть с нами. То есть это принуждение к любви такое.
В начале, в первой волне, и, по-моему, в шестой волне задавали вопрос, считаете ли вы о том, что России нужно поддерживать дружественные отношения с Украиной? В первой волне было 88% тех, кто считает, что нужно поддерживать дружественные отношения, несмотря на то, что 60% поддерживают военную операцию, понимаете? Вот. А в шестой волне, в пятой волне, ну, помню, там было не 88, там было 73, вот где-то в этом диапазоне. Вот, те, кто считает, что нужно поддерживать дружественные отношения, но все равно большая часть считают, что нужно продолжать военные действия. Вот. И вы говорили про принуждение к любви. Мне сложно утверждать, возможно, так оно и есть. Но важно еще учесть следующий фактор о том, что россияне, которые там в первую очередь поддерживают то, что сейчас происходит, они не знают, что происходит на самом деле. Вот, большая часть. Ну, знают по рассказам знакомых, по сарафанному радио, но на официальном уровне об этом не говорят. Понимаете? Поэтому они не думают, что кого-то бомбят, скорее кого-то освобождают, потому что это официальная линия там, государственной повестки.
Это естественное соображение, что там люди, которые поддерживают военную операцию, у них нет достатка информации. Но, может быть, это пора уже развернуть это в обратную сторону, что только те, кто не хотят узнать ничего дополнительно, чтобы не разрушать это ощущение, они и не хотят получить никакой информации, они избегают этой информации.
Я на самом деле тут с вами согласен, потому что действительно это есть, когда, не знаю, мы же все, вот у нас в команде молодые ребята, преимущественно там до 26 лет, все там от 19. Мы там говорим с своими близкими, с своими родными, взрослыми, старшими, знакомыми, пытаемся что-то объяснить, рассказать, узнать, вот. А люди не хотят, понимаете, люди даже не рассматривают для себя возможность получать что-то альтернативное.
На волнах Радио Свобода вы слушаете беседу с руководителем проекта Russian Field Артемием Веденским. У микрофона Валентин Барышников.
В целом ситуация устраивает. И проще сказать, что у нас все действительно будет хорошо. И вот среди тех людей, которые поддерживают, среди тех людей, которые довольны положением дел, среди тех, кто поддерживает президента, я бы сказал, как то, что наблюдаю в последнее время очень-очень явно. Любая инициатива на федеральном уровне априори поддерживается этими людьми, хотя они могут быть даже не в курсе сути этой инициативы. То есть любое действие сверху автоматически получает одобрение. Вот, а что происходит у нас на протяжении последних там полгода?
Получается, что вот это вот вопрос об информации, он вторичный, он не первичный, вот это
да,
не
да,
то, что
да.
Вопрос о ценностях. Там есть ли украинцы среди знакомых родственников? Насколько влияют какие-то семейные ценности? Вот вы говорили о том, что более пожилые люди, они к коллективизму привыкли, советскому. Предполагается, что более молодые люди, они более должны быть семейно ориентированы. Но мы видим, что вот сейчас были празднования 9 мая, мы видим семьи, которые одевают своих детей на фоне всего происходящего, на фоне того, что идет война. Они одевают своих детей в военную форму, хотя теоретически они же могут понимать, что их дети вот сейчас еще чуть-чуть подрастут, а окажутся и пойдут на войну.
Я могу вам здесь скорее рассказать про активную и пассивную поддержку и, в принципе, что такое поддержка. Да? То есть мы говорим, что 70% поддерживают, а в чем эта поддержка выражается? Выражают одобрение или готовы к активным действиям? Это тоже важный вопрос. Вы спросили в первую очередь про там, друзей и родственников на Украине, там, про ценностные установки. Да, мы это анализировали. Это первое, что пришло нам в голову для того, чтобы узнать. А вот среди тех, у кого там друзья и родственники в Украине, они же наверняка как-то в меньшей степени будут поддерживать то, что сейчас происходит. А нет, на самом деле это вообще не так. То есть среди тех, у кого есть друзья и родственники в Украине, 60% сторонников военной операции. Среди тех, у кого их нет, 65% сторонников военной операции. Там 31% противников и 20% противников, соответственно. Вот, поэтому разница здесь абсолютно невелика. Но вот если говорить про активную и пассивную поддержку, здесь мы наблюдаем очень интересные вещи. Вот, к примеру, мы задали вопрос про гипотетический налог, словно если бы... Ну, вот вопрос звучал следующим образом. Если бы предложили ввести налог 10% доходов жителей России для проведения военной операции на Украине, вы поддержите введение такого налога или не поддержите? Введение такого налога поддержали бы 28% и не поддержали бы 67%. Это говорит о том, что люди не готовы жертвовать частью не только своих средств, ну, там, возможно, это вопрос скорее об активной поддержке, они готовы чем-то жертвовать для того, чтобы все прошло хорошо. Понимаете, они не готовы активно поддерживать. И то же самое мы вот задавали вопрос о готовы ли вы лично, если вам представится такая возможность, принять участие в военной операции. И мы спрашивали, готовы ли вы кого-то из там, поддержать решение кого-то из своих родственников. Лично готовы принять участие в военной операции 37%, а не готовы ни под каким предлогом принять участие в военной операции 56%. Вот еще 7% затруднились ответить. И важно учесть, что среди тех, кто готов принять участие, ну вот этот вот ядерный электорат поддержки, это в основном жители пенсионного возраста, вот, которые, в принципе, уже ну,
да, наверняка не отправятся. Да, они чувствуют себя безопасно.
И задавали еще вопрос, поддержите ли решение своего родственника принять участие в военной операции. Среди них 32%, это мы задавали вопрос женщинам, естественно, 32% сказали, что они поддержат, и 60% сказали, что не поддержат такое решение. Это если мы говорим про активную поддержку и про готовность жертвовать чем-то, своим доходом, своим временем, возможно, близкими людьми. Это если говорить про активную поддержку. То есть вы, наверное, смотрели эти ролики, где на улице с интервью подходят, мол, а не хотите ли вы, как вы поддерживаете или не поддерживаете военную операцию? Говорят, да, конечно, поддерживаю там, молодым ребятам. А может быть, давайте мы тогда внесем сразу вас в список патриотов, которые готовы отправиться на фронт, вот, и люди сразу уходили. Вот, и сообщали, что они не готовы в этом принимать участие. Это повальная история, и в том числе это видно по социологии. То есть примерно 50% тех, кто оказывает поддержку суммарно и по мужчинам, и по женщинам, они, нет, не 50, даже больше, да, около 10% тех, кто оказывает поддержку, не готовы воевать. Вот. Среди них есть женщины, это еще меньший процент людей. Соответственно, среди тех, кто остается, это преимущественно жители пенсионного возраста, которые... Ну вот, они все сделают для... Ну, они привыкли все делать для того, чтобы государству было хорошо.
Это возвращение к количественному вопросу о том, сколько человек поддерживает войну, а сколько не поддерживает войну. Все всегда говорят, что столько отказов. Тут написано, что от 10 до 18 отказов на одну анкету. То есть, я такой, от 10 до 18 человек отказавшихся на одного согласившегося. Но на самом деле важно сравнение. По каким-то другим темам и не в военное время. Сколько людей в среднем отказывается?
Про отказы. Ну, то есть, если мы говорим про искренность респондента, здесь все очень сильно зависит от метода сбора данных. Если это поквартирный опрос, вы задаете вопросы про поддержку Путина или про поддержку военных действий, естественно, гипотеза и, собственно, ее подтверждение, респондент не будет с вами откровенен, потому что вы стоите на пороге его дома, на пороге его квартиры, задаете вопросы, которые, ну, сейчас у нас все в стране говорят о том, что, ну, за это может прилететь. Вот. Если мы проводим телефонный опрос, здесь искренность немногим выше, но, конечно, в любом случае, когда вы звоните на личный номер телефона и задаете вопросы про там, поддержку президента и поддержку военных действий, конечно, многие будут думать о том, что это может выйти им боком и отказываться, бояться или быть неискренним. Вот. Если это уличный опрос, где вы не собираете персональные данные, где вы не просите там, у человека паспорт, не знаете его номер телефона, вы просто подходите и просите уделить пару там, минут времени, то здесь искренность будет значительно выше. Вот. А еще выше она будет в онлайн-опрос. Вот. Но онлайн-опросы в России репрезентативно сейчас очень сложно проводить, мало кто это делает, и ну, из-за того, что 30%, как я уже говорил до этого, жителей пенсионного возраста, их нужно как-то учесть вот, и как-то их показать. Через онлайн-опросы это невозможно. Если это пенсионеры, которые пользуются там, интернетом, значит, это не все пенсионеры, скажем так. Они не отображают мнение остальных там, жителей пенсионного возраста. И вот здесь, если говорить про количество отказов, да, мы их начали фиксировать, но здесь, наверное, намного важнее не само количество отказов. Здесь важнее количество прерванных анкет. Это те анкеты, где респондент после какого-то триггерного вопроса решил завершить интервью и уйти. Вот. Я думаю, что эти данные здесь намного важнее. Если мы понимаем, что человек базово соглашается на проведение какого-то исследования, но потом, когда понимает, что оно на тему военной операции, он от него отказывается. И вот эти респонденты для нас гораздо ценнее, потому что эти люди как раз-таки боятся говорить, их мнение мы не учитываем. Если говорить про количество отказов, в принципе, на любых других анкетах, там, условно-политических и не связанных с военной операцией, в целом количество отказов абсолютно такое же. То есть на уличных опросах оно никаким образом не сказывается вообще. Единственное, да, есть люди, которые уходят на вопросах в триггерах, но сейчас их меньше. И тем более мы стараемся ставить их в конец для того, чтобы... Ну, то есть прошла вся анкета, осталось последние два вопроса, в том числе вопрос про военную операцию. И, ну, респондент уже не уходит с этого последнего вопроса, потому что понимает, что, ну, в целом вся анкета завершена, как бы остался один вопрос, отпущу интервьюера работать дальше.
На этом мы завершаем беседу с руководителем проекта Russian Field Артемием Введенским. Программу подготовил Валентин Барышников, продюсер Юлия Голубева. Всего доброго.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология. Программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Сразу после выпуска новостей.